Это роковое слово «Польша». По старой привычке, унаследованной от нищенской юности, Наполеон III не выбрасывал рваные носки, а отдавал их в штопку. Красноречивым императора назвать трудно, зато его хладнокровию можно было позавидовать. Принцесса Матильда, разведенная жена Анатолия Демидова, рассказывала Флоберу, на днях лакей выпустил ему за шиворот полный сифон сельтерской, а он, без малейшего признака недовольства, протянул ему пустой стакан с другой стороны, пшик, и выпил. Вот уж если б я стала его женой, так обязательно разломала бы ему голову, только бы узнать, что в ней находится. Наполеон III однажды с оттенком горечи заявил, «Меня среди монархов Европы именуют парвеню. Ну что ж, я способен гордиться даже званием выскочки». Выскочка начал жизнь офицером в швейцарской артиллерии, а к престолу Франции подкрадывался со стороны Рима. Он был связан с карбонариями, боровшимися за освобождение Италии от австрийского и папского гнета. Экспедиция на Рим была разгромлена. Наполеон III с английским паспортом в кармане бежал во Францию, но она его изгнала. Начались годы скитаний и сочинения брошюр, в которых будущий император рисовал себя убежденным республиканцем. Надев треуголку у знаменитого дяди, он устроил заговор в Страсбурге, потерпел фиаско и уплыл за океан. Великолепный иллюзионист, фокусник, он, если верить слухам, мечтал о блестящей цирковой карьере. В 1840 году прах Наполеона I с острова Святой Елены перевезли в Париж, что дало повод для развития бонапартизма в стране. Наполеон III высадился с друзьями в Булоне, обвиняя Орлеана в деспотии, и где бы он ни появлялся, над его головою всегда парил выдрессированный орел, который в самые патетические моменты, распластав крылья, с клёкотом садился на треуголку своего хозяина. Неисправимого заговорщика пожизненно заточили в темницу, а орел улетел. В крепости Наполеон III постигал экономику, изучал историю, вступил в переписку с Луи Бланки, нашел друзей среди социалистов, шла большая игра за власть, и он не скупился на авансы. Рабочий класс не владеет ничем, его нужно сделать собственником. Через 6 лет, во время прогулки, арестант в блузе пролетария подхватил на плечо доску и под видом рабочего спокойно вышел из тюрьмы на свободу. Беглец скрывался в Англии, пока революция 1848 года не избрала его депутатом учредительного собрания. С трибуны он заявил, что избранник воли народа, он отказывается от претензий на престол. Всеобщим голосованием его провели в президенты Французской республики. А в ночь на 2 декабря 1851 года, это дата Аустерлица, Наполеон совершил переворот. Париж вышел на баррикады, была страшная бойня. В канавах навалом лежали убитые, и так он стал императором. Для полного счастья не хватало императрицы, но выскочка не мог найти невесты ни в доме Гогенцоллернов, ни в шведской династии Ваза, всюду отказывали. Тогда-то он и женился на испанке Евгении Монтихо, сам же признав, что это брак с досады. Сейчас эта красавица плыла в венецианской гондоле, которую тихо покачивали воды прудов Фонтенбло, а на веслах сидел. Кто бы вы думали? Ну, конечно же, карбонарий-итальянец. Точнее, посол Сардинского королевства, граф Коста-Нигра, наполовину Дон Жуан, наполовину Макиавелли, который прекрасно поставленным голосом пел императрице Франции любовную серенаду. Гондола мягко ткнулась в зеленую травку, со смехом подобрав воланы платья, Монтихо чмокнула любовника в лоб и спрыгнула на берег. Здесь, на берегу, ей подал руку пожилой человек в черном сюртуке, делавшем его похожим на сурового лютеранского пастора. Это был русский посол во Франции, граф Павел Дмитриевич Киселев. На пустынной тропинке к павильону императрицы сказала ему: «С вами, посол, я всегда искренна, и я не думаю, чтобы сейчас моему супругу была необходима встреча с вашим царем. Я понимаю, чего домогается ваш Горчаков. На одном краю Европы богатая и славная Франция, у которой множество друзей, а далеко-далеко, где-то за Германией и Польшей, нищая и пристыженная Россия, у которой друзей нет». «Какая подлость!» — подумал Киселев и, склонив седую голову, благоговейно приложился к руке интриганки. «Увы», — произнес он, — «ваш высокий супруг уже сделал приглашение России к политическому танцу». Предстоящее свидание было замаскировано от взоров Европы желанием царской семьи навестить лечебницы Киссингена, ибо императрица Мария после очередных родов нуждалась в укреплении здоровья. Конечно, встречам глав двух государств всегда предстоит долгая и кропотливая работа дипломатии, которую незаметно для других и проделал князь Горчаков. Летом 1857 года от причалов Кронштадта отошел пароход «Грозящий» с военной командой и придворной прислугой. Романовы были плохими мореплавателями, и потому в их каютах матрасы заранее были сложены на полу, на них царственная семья в лёжку и валялась до самого датского киля. Отсюда путь лежал на германские курорты, где царскую семью часто навещали сородичи — гессенские, веймарские, дармштадтские, баден-баденские и прочие. Александру II нанес визит король Вюртембергский, взявший на себя роль примирителя Романовых с Габсбургами. Король силился доказать: то недоразумение, какое возникло между Веной и Петербургом во время Крымской войны, легко урегулировать и снова сплотиться против бонапартизма и революций. При этом король просительно, ища поддержки, взирал на Горчакова, которого хорошо знал как бывшего посла в своей столице в Штутгарте. Но князь молча рукой указал на венценосного повелителя, и Александр II сказал, что о прежнем сближении Австрии с Россией после всего, что случилось, и речи быть не может. Дымя папиросой, царь заключил: «Россия еще со времен Петра так много сделала доброго для Австрии, что в период Крымской войны все русские имели право воскликнуть: „Как и ты, Брут!“» Горчакова серьезно обеспокоило срочное отплытие Наполеона III на остров Уайт, где в замке Осборн состоялось его свидание с британской королевой Викторией. Переговоры проходили в условиях секретности, на какую способны только англичане. Осборн был полон лондонскими сыщиками. Дело дошло до того, что они скрутили руки даже французскому послу графу Персиньи, который возымел скромное желание помочиться возле забора, наивно думая, что его никто не видит. Но Горчакову все же удалось выяснить, что, умасливая Наполеона III лестью, королева Виктория не дала императору Франции никаких шансов на исправление карты Европы. Горчаков со смехом сказал барону Жомини: «Для нас свидание в Осборне уже не загадка. Но зато теперь в Осборне поломают голову над загадкой Штутгарта, когда здесь появится Наполеон III с обворожительной женою». Удар настиг министра со стороны для него неожиданный. Жена Александра II вдруг почему-то сочла неудобным для себя снизойти до встречи с Евгенией, девическое прошлое которой было далеко не безупречно. Свои высокомерные взгляды она изложила в письменном виде, а почтовый шпионаж Европы работал превосходно, и русский посол Киселев был ошарашен, когда императрица Франции сунула ему к носу это послание. «Не слишком ли жестоко?» — спросила разгневанная испанка. — Я не знаю, От какого бродяги происходят гессонские? Но мой-то предок сражался с маврами бок о бок со святым Альфонсом Кастильским, это уж точно. После такого письмеца я и сама не желаю видеть вашу многодетную императрицу. Киселев по телеграфу предупредил Горчакова. «А чтоб их всех, бабье!» — выругался князь. В сентябре Наполеон III с графом Валевским были встречены на вокзале Штутгарта королем Вюртембергским, который и отвез их в свой замок. Туда же, в скверном настроении, проклиная поступок мещанки и жены, пешком отправился и Александр II. Двери с двух сторон большого зала были отворены одновременно. Два монарха появились в них разом, быстро сходясь посреди громадного пространства, гулко резонировавшего при каждом их шаге. Наполеон III был в белом мундире. Царь предпочел остаться в цивильном сюртуке, который он украсил розой, купленной только что на улице. «Империя — это мир?» — провозгласил Наполеон. Царь отвечал ему уклончиво. — Я думаю, нам стоит уединиться. В пустынном зале остались Горчаков с Валевским. — Присядем, — сказал князь. — Не знаю, как вы, любезный граф, а я едва таскаю ноги. Мы с вами отдохнем. Сейчас такое время, когда идеи рождаются быстрее кроликов. Но идеи тут же превращаются в акции, а великие проекты становятся шарлатанством. Наши отцы и деды были счастливее нас. Понятливые лакеи затворили двери. Выказывая любезность, Наполеон III начал так. «Глубоко сожалею о ваших потерях в Севастополе». «В основном, — отвечал царь, — мы страдали от ваших нарезных ружей Минье, стрелявших не круглыми, как у нас, а коническими пульками, летевшими на большое расстояние. У нас не было цели продолжать эту бессмыслицу, тем более что Крым для парижан казался дальше Кайены». Александру II этот разговор был неприятен, но он умолчал, что в Крыму сражалась лишь четверть русской армии, а три ее четверти дымили бивуаками на западных рубежах империи, готовые отбить нападение Австрии, а может быть Швеции, даже Пруссии. Австрия, как и следовало ожидать, костью торчала в горле французского императора. Ее надобно устранить из Италии. Он завел речь на тему, которая в Осборне была отвергнута Викторией. Франция должна вернуть естественные границы по Рейну и Альпам. Согласитесь, что Рейн для французов то же, что Босфор для русских. Мудрое равновесие Европы разрушено Венским конгрессом. Прошло уже столько лет, боже мой, сколько лет! Царь намекнул. Россия согласна на забвение условий Венского конгресса 1815 года, если Франция поможет России аннулировать Парижский трактат 1856 года. Я и сам считаю его лишь временной комбинацией, как передышку мирного времени, чтобы снова поставить вопрос о войне. Вернемся к страданиям Италии. Наполеон III увлекал Александра II на открытую схватку с Австрией ради освобождения итальянцев и создания единого государства на Апеннинском полуострове. Но в памяти русского царя были еще слишком свежи воспоминания восьмилетней давности, когда его отец взялся своими руками разгребать чужой жар в Венгрии, и окончилось это тем, что его отблагодарили войной с коалицией. Александр II сухо заметил: «Сейчас важнее контакты России с Францией». Горчаков привез проект договора о русско-французской дружбе, который и ложился в основу штутгартского свидания, но императоры сходились медленно. Поначалу царь показался Наполеону III человеком хмурым и тугодумным. Постепенно он оживился, стал откровеннее и сердечнее. Этим сразу же и решил воспользоваться император Франции. «Все прекрасно», — сказал он, — «но между нашими странами затесался щекотливый вопрос, тревожащий не одного меня, но и всю европейскую дипломатию. Франция имеет нравственные обязательства не только к страданиям Италии, но и к страданиям, угнетенной вами Польши. Александр II с трудом сдержался перед Наполеоном. Любое вмешательство извне во внутренние дела России может испортить любые и самые наилучшие намерения. Но перед свитой он уже не стал себя сдерживать. «Со мной осмелились говорить о Польше? Вы подумайте, господа, он осмелился говорить со мной о Польше?» При этом подбородок царя дрожал. Горчаков, нагнувшись к уху барона Жомини, шепнул ему: «Неужели вся наша работа псам под хвост?» Тут не кстати к нему подошел Бисмарк, срочно прибывший из Франкфурта, дабы пронюхать, чем благоухает в Штутгарте, и почтительно просил князя представить его русскому самодержцу. Александр II скользнул по Бисмарку рассеянным взглядом, еще продолжая высказывать бурное негодование. «О чем бы говорить, но только не о Польше!» Бисмарк все волновался. Не было ли разговора о Шлезвиг-Гольштейне? Горчаков обидел Бисмарка с презрением нескрываемым, отозвавшись об этой чисто немецкой проблеме. «Послушайте, мой друг, речь идет о сильной головной боли, а вы тревожите со сохранением прически». Взяв себя в руки, Александр Михайлович сохранил хладнокровие. Валевскому он предложил вкратчиво: «Основа для переговоров сохранилась в целости. Думаю, мы с вами встретились не для того, чтобы изображать бездушные декорации, на фоне которых столь выразительно играют наши коронованные дилетанты. Давайте продолжим». После того, что произошло, Горчаков не мог не заговорить о Польше, тем более с Валевским, поляком же. «Мы не повинны в страданиях польской нации. Почему ваш император апеллирует именно к нам, к русским? Россия никогда не жаждала раздела Речи Посполитой, но Екатерина Великая была вынуждена пойти на это, когда увидела, что Польшу стали раздергивать по кускам, то Австрия, то Пруссия». Валевский молчал, Горчаков вздохнул. «Австрия и Пруссия поляков германизируют, жестоко преследуя их нравы, язык и обычаи, а в русской Польше все осталось пшепрошим, мы не собираемся делать из поляков русских. Вы же сами, граф, провели юность в Варшаве, и вы знаете, всюду слышна польская речь. Вечером открываются польские театры, звучит польская музыка, вы читаете газеты на польском языке. Нет, мы не стеснили поляков. Я даже полагаю, что мы их спасли от неизбежной германизации». Разрядив гнетущую обстановку, он сказал: «Пусть наши кесари сердятся и дальше. А мы ведь политики. Франции с Россией еще предстоит решать немало общеевропейских задач. Если вы станете воевать с Австрией, Россия сохранит позицию, выгодную не для Австрии, а для Франции. Сразу положим это на весы. На другую чашу весов вы кладете свою поддержку России в делах восточных. Говоря очень много об итальянцах, не станем забывать и о миллионах славян, попавших под двойной пресс угнетения, мусульманской Турции и не в меру благочестивой христианской Вены». Лишь под утро Горчаков вернулся к себе, где его поджидал неутомимый друг Жомини. Князь сразу переменил сорочку. «Мокрое», — сказал. «Пришлось попотеть. Налейте мне стаканчик Мозельского, сейчас это не повредит». Жомини спросил о конечных результатах. «Основа для союза с Францией сохранилась, но после рокового слова Польша проект договора не подписан». «Чего же следует теперь ожидать? Войны», — ответил Горчаков и пошел спать. По дороге на родину, задержавшись в Веймаре, царь все же согласился на встречу с австрийским императором. Словно в извинении себе он сказал Горчакову: «Я ничего не простил Австрии. И в этом смысле вы можете быть за меня спокойны. Кесарь будет выклянчивать в России прощение, но я Габсбургам не верю, ну их». Франц Иосиф приехал за милостью, прося о ней глазами и изогнутой спиной, как собака просит мозговой кости. Горчаков хотел присутствовать при встрече, но царь сказал ему: «Зачем это вам? Не доставит удовольствия». Франц Иосиф и сам понял, что главное препятствие в его планах не царь, а Горчаков. И, желая задобрить министра, он наградил его орденом святого Стефана. В таких случаях положено отдариваться, но Горчаков предупредил царя, чтобы тот не вздумал награждать русским орденом канцлера Буоля. «Вы меня ставите в неловкое положение». «Неловкое положение», — ответил Горчаков, — «обычное для политика». Издали наблюдая за монархами, гулявшими под ручку среди цветников, министр тогда же зрело решил, что Австрия будет непременно отмщена. Независимо от того, о чем беседуют сейчас эти два европейских фараона. Покидая Веймар, князь сделал политический жест. Орден святого Стефана он забыл на подоконнике ванной комнаты. Газеты сообщили Европе, что можно забыть часы или кошелек, но забыть высший орден Австрийской империи — тут, простите, что-то не так.